Всем привет, это Полина Арансон и подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров. Сегодня мы, как всегда, будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободу мы хотим? Как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня, в день, когда мы записываем этот подкаст, на календаре 19 февраля, невозможно говорить ни о чем, кроме гибели Алексея Навального. Навальный скончался 16 февраля, и это известие вызвало мгновенную реакцию у людей по всему миру. И как за пределами России, так и в самой России прошло множество митингов и акций скорби в память об Алексее Навальном. И сегодня мы поговорим о том, как люди, которые остаются в России, но не всегда поддерживают путинский режим или, может быть, поддерживают его не во всем, как они для себя определяют, что такое свобода, как они проживают эту свободу и сколько свободы у них осталось. Ответы на эти вопросы мы сегодня будем искать с нашими гостями. Встречайте, социолог Татьяна Голова, научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований в Германии, известный как ЦОИС и недавно объявленный в России нежелательной организацией, и с аналитиком проекта ОВД-Инфо и участником мемориала Денисом Шедовым. Татьяна, Денис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня действительно невозможно, наверное, не говорить, не думать ни о чем, кроме гибели Алексея Навального. И действительно мы видели, что даже в России, не только за ее пределами, но и в множестве российских городов, и даже не только в Москве и в Санкт-Петербурге, люди и в пятницу 16 февраля, и все выходные выходили на улицы и несли цветы к стихийным мемориалам или к памятникам жертвам политических репрессий, где они есть. Мы видели, как их жестоко избивает полиция. На видео это зафиксировано, как эти мемориалы уничтожались, как неизвестные лица сгребали эти цветы и уносили в неизвестном направлении. Одновременно с этим мы видим, что уже 40 тысяч человек подписало петицию с требованием выдать тело Алексея Навального его близким. И еще около 20 тысяч человек подписали другую петицию о том, чтобы его семье выдали видеозапись, на котором, по всей вероятности, зафиксирован момент его смерти. И по данным ОВД-Инфо, Денис, поправьте меня, если я где-то ошибусь, на данный момент, на утро 19 февраля, известно, что вот за эти трое суток по всей России было арестовано около 400 человек, участвовавших в этих акциях. Так ли это?
Да, все верно. Задержания продолжаются и сейчас.
Если мы посмотрим пока только на эти цифры, это много или мало? Вот вы все видели, наверное, тоже эти видео, вы следили за этими новостями. Эти 20 тысяч человек, подписавших петицию, 40 тысяч человек, подписавших другую петицию. Что нам это говорит о состоянии протеста в России? И говорит ли вообще что-то?
Я, наверное, начну с последнего вопроса. Да, конечно, это говорит нам о том, что происходит в России, что в России есть люди, которые не согласны с происходящим и готовы к какому-то действию. И второй вопрос, который этим связан, я хотел бы избежать ответа на вопрос, много или мало, поскольку, мне кажется, очень сложно идентифицировать то, что происходит сейчас в России. Понятно, что это, если мерить каким-то меркам, к которым мы привыкли в Германии условно, но это может быть не очень много. Но, с другой стороны, дело происходит не в Германии. Давайте быть реалистами, смотреть на контекст, в котором люди действуют в России. И вот тысячи людей, которые вышли по всей России с цветами, и зная уже о том, что это связано с определенными рисками, да, это много. Это люди, которые готовы что-то сделать. И, в общем, может быть, мы еще можем поговорить о том, насколько это является моральным действием, насколько является действием политическим.
Я полностью согласен с Татьяной, что довольно сложно рассуждать в количественных категориях, потому что все внимание обращено на качественную сторону вопроса. То есть люди, которые вышли на стихийные мемориалы, чтобы почтить память убитого Алексея Навального, в России они выходили на эти акции в совершенно диких условиях. Они выходили в стране, где сотни, если не тысячи политзаключенных, это сотни известных политзаключенных, в стране, где людей задерживают или привлекают к ответственности за совершенно бытовые действия, такие как разговоры с соседями, протесты против войны в домовых чатах и прочие вещи, которые в других странах, например, в Германии, не рассматриваются вообще как что-то опасное в таком контексте. И это те люди, которые сделали себя видимыми, которые вышли публично заявить о том, что они не согласны с убийством Алексея Навального, о том, что они считают это преступлением российской власти. И мы фиксировали в ОВД-инфо такие случаи, когда к участникам мемориала, даже которых не задерживали, у них переписывали данные паспортов. Мы знаем, что сейчас крупные российские города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, полностью просматриваются видеокамерами с использованием системы распознавания лиц, и люди, даже которые не подверглись задержанию, то есть не те 400+, потому что задержания продолжаются, людей, но вообще, которые были на подобных стихийных мемориалах, они изначально выходили на эти акции, зная о том, что впоследствии, через неделю, месяц, к ним может прийти полиция, у них могут возникнуть проблемы на работе, в университете, к ним могут прийти органы опеки. Все эти случаи мы уже наблюдали в случаях различных акций протестов против войны в Украине, и, скорее всего, все то же самое будет повторяться и с стихийными акциями памяти Алексея Навального.
Как вам кажется, насколько люди осознают эти риски, когда они выходят на такие акции?
По моему мнению, что в России 24-го года все люди однозначно осознают риски, с которыми они могут столкнуться, выходя на подобные акции, и это очень смелое осознанное решение. Я помню, когда я участвовал в качестве юриста и защищал задержанных, скажем, на протестных акциях, организованных Алексеем Навальным в 2017 году, в 2019 году против коррупции или против недопуска независимых депутатов к выборам в Мосгордуму, тогда встречались люди, которые наивно полагали о том, что сейчас они придут в российский суд, скажут, что они реализовывали свое конституционное право, и их отпустят. Такие случаи встречались, но тоже довольно редко. В России 24-го года, мне кажется, таких случаев уже практически невозможно.
Можно ли говорить о том, что эти акции скорби – это какое-то коллективное действие? Или это индивидуальное решение каждого человека в отдельности? Возможно ли вообще коллективное действие в тех условиях, которые сейчас в России есть?
Это очень важный вопрос. И для меня он связан с другим вопросом, который я уже в начале нашего разговора упомянула. Это связь между моральным и политическим. И мне кажется, это, во-первых, действие моральное. Да? То есть люди выходят, потому что они не могут по-другому. Они, как я, Денис упомянул уже, осознают риски, они знают, чем это грозит. Может быть, они надеются, что с ними лично это не произойдет, но они понимают, что это может случиться. Но эта необходимость что-то сделать, выступить публично, она настолько велика, что она перевешивает восприятие этих рисков. И тут возникает вопрос, а как вот это вот моральное индивидуальное действие становится политическим действием коллективным? Но мне кажется, что это не такая оппозиция черное-белое, там много разных тонов есть. И когда люди производят где-то действия, когда они возлагают цветы, они видят других людей. Там, во-первых, там встречают знакомых, да? И то есть появляется такая некоторая политизация и, может быть, моральное оформление тех связей, которые у людей уже есть. Во-первых, это вот знакомые, во-вторых, это они видят людей, которые их до этого не знали. Да, то есть нет личных связей, и они видят людей по социальным сетям, по фотографиям, видео, в том числе из репортажей о задержаниях, они узнают, что эти люди есть в других городах России. И появляется некая видимость. И вот когда появляется видимость и публичность, то это индивидуальное моральное действие, в нем появляются элементы коллективного и политического.
Я довольно много думал по поводу как раз вот этого соотношения морального и политического действия. И по моим ощущениям, в таких авторитарных, если не тоталитарных режимах, как современный российский режим, довольно сложно провести эту линию. Например, в странах с более разнообразной политической сценой есть возможность по разному вопросу присоединиться к одной или другой группе с разными оттенками. Но в случае, когда гражданскому обществу противостоит авторитарный режим, который убивает своих политических оппонентов, который лишает людей свободы за реализацию их конституционных прав, то здесь, мне кажется, моральное действие и политическое, они практически сливаются в какой-то единый спектр.
Я бы хотела еще добавить, что самое позднее в тот момент, когда людей за это задерживают, это действие становится политическим.
Тут хочется задать вопрос о том, насколько вообще правильно говорить о российском обществе как деполитизированном. Это аргумент, который очень часто приводят многие исследователи, социологи, политологи. Говорят о том, что российское общество совершенно аполитично. То есть вот эта война полномасштабная могла стать именно полномасштабной, потому что россияне аполитичны. На ваш взгляд, насколько это верно? Как вот из нашего разговора получается, что власть, вообще говоря, сама политизирует людей. В тех условиях, в которых люди живут в России, оставаться аполитичными практически невозможно, потому что любое моральное действие мгновенно конвертируется в политическое. Вот насколько вы согласны с идеей о том, что Россия деполитизирована, о том, что большинство россиян аполитично?
Ну, сама постановка вопроса, как мне кажется, подразумевает, что вот есть такие россияне, и они имеют определенное качество. Но если посмотреть социологически, это все-таки россияне очень разные, во-первых. И, во-вторых, это не вопрос какого-то перманентного состояния, это вопрос динамики. И если посмотреть на то, что происходило с публичной сферой, с политической сферой в России в последние годы, да, более 20 лет, понятно, что режим периодически, и там это происходило волнами, но сужал возможности политического действия и публичного высказывания. Да. То есть состояние россиян – это не какое-то качество россиян, это, собственно, качество определенной политической динамики. И не то, чтобы россияне это все принимали на ура, было российское гражданское общество, оно долго сопротивлялось, и оно на самом деле еще есть, просто нам ее хуже видно, потому что вот та самая публичность, в которую видимость, да, она, конечно, сужалась, и поэтому так важны эти возложения цветов сейчас, да, кстати, их возлагают в том числе и к мемориалам жертвам фашизма, да. И вот эти очереди совершенно другого характера, поставить подписи за Бориса Надеждина, это вот то, где все эти люди видели друг друга. И понятно, что это еще не... Это очень ситуативное. И понятно, что вот просто трансформировать вот эти вот эпизоды, эти ситуации видимости, ситуации, когда более-менее организованное публичное действие возможно, это еще большой вопрос. Да? Но... Если мы чего-то не видим, еще не значит, что этого нету.
Видишь суслика? Он там есть.
То есть я не согласна с тем, что россияне как таковые аполитичные, потому что сама постановка вопроса призывает некоторую такую перманентную сущность россиян. И вот этот вот российский национальный характер.
Гомосоветикус, как.
Да, гомосоветикус, да. Любимый многими, нелюбимый мной лично. И, слава богу, не только мной, но есть социологи, которые тоже, в общем, критично к этому относятся. И вот если нет публичных акций, то это не значит, что гражданское общество в России мертво.
Здесь я хочу обратиться к Денису, потому что именно УВД-Инфо, организация, в которой вы работаете, делает все для того, чтобы вот этот протест был максимально видимым. Но вы в самом начале нашего разговора сказали, что квантифицировать вообще очень сложно те формы протеста, которые сегодня в России вообще возможны. Как мы вообще тогда можем определить, что такое протест? Как вы это делаете в ОВД-Инфо? Что вы считаете протестом? Что вы считаете проявлением личной гражданской свободы? Как за этим сейчас наблюдать? Если на поверхность прорывается совсем немного, а квантифицировать это очень сложно.
На самом деле в ОВД-Инфо мы скорее не очень много знаем о самом протесте, но очень хорошо знаем о реакции властей и о реакциях против протеста. То есть наш фокус, он направлен как раз-таки на ограничение свободы собраний, на ограничение политических прав и свобод людей в России. И в этом плане от нас ускользает очень много форм протеста или форм гражданской активности, которая не сталкивается с прямыми репрессиями. То есть мы видим, даже сейчас мы знаем количество задержанных людей на акциях стихийных памяти Алексея Навального, но мы не знаем числа, сколько людей приняли участие. Но то, что мы видим, опять же, мы видим высокий уровень репрессий, и мы видим, что власти сейчас совершенно не стесняются в средствах, которые они применяют по отношению к своим политическим оппонентам, к публичной общественной активности. И даже в этих условиях мы видим, что большое количество людей готовы проявлять эту активность. В целом в ОВД-инфо у нас есть такие совершенно неоснованные на каких-то теориях, а скорее на нашем опыте представления, что где-то задерживают российские власти плюс-минус 10-15% от участников акций. Опять же, по наблюдениям, чаще всего они таргетируют, там, скажем, больших высоких мужчин или людей в яркой одежде, или людей с какими-то плакатами, которые им довольно рандомно кажутся неприемлемыми. То есть здесь есть элемент некого отбора, с другой стороны, какой-то случайности. То есть кажется, что у полиции тоже есть какая-то установка, что надо задержать некоторое количество людей для того, чтобы продемонстрировать, что гражданская активность столкнется с репрессиями. Что еще мы видим? Мы видим большой уровень солидарности. Мы видим солидарность с политзаключенными, с людьми, которые столкнулись с репрессиями и кому нужна юридическая помощь. Например, с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и к началу 2024 года было собрано довольно значительное количество средств на помощь, на оказание юридической помощи, помощи семьям людей, которые столкнулись с преследованиями за антивоенную позицию. Мы видим, что есть, возможно, не совсем видимые и в таком новом, более гибком формате не некие большие зарегистрированные организации, у которых есть свои соцсети, свои веб-сайты и пресс-конференции, а скорее такие полуформальные, полуволонтерские и не совсем заметные группы, которые помогают задержанным, которые привозят еду, воду, которые собирают деньги на штрафы, которые поддерживают семьи, столкнувшиеся с репрессиями, потому что репрессии работают как некая экосистема. Да? Не зря этот принцип применяется многими российскими организациями, я имею в виду государственными организациями, Сбербанком, и, видимо, и репрессии развиваются по такому принципу. То есть репрессия — это не только тюремный срок, это и изоляция от общества, это исключение из университетов, это проблемы на работе, это сигналы соседям, например, в виде прихода полиции о том, что это опасный человек, и постарайтесь с ним не общаться. И это то, что исключает тебя из общества, и людям, семьям, столкнувшимся с репрессиями в России, им сложно находить работу, им сложно продолжать работу, и поэтому такие семьи, такие люди требуют, нуждаются в поддержке. И мы видим, что такая поддержка оказывается. И, возможно, вот эта вот не совсем видимая солидарность, она тоже является актом гражданской поддержки, гражданской активности. Мне кажется, это тоже не стоит упускать из вида, говоря о российском обществе и его состоянии сейчас.
А как можно это изучать? Вот социологи продолжают работать в России. Мы знаем, что есть замечательные исследования, которые делают независимые ученые, и мы имеем возможность как количественные, так и качественные данные из России все еще получать. В основном сейчас этим занимается лаборатория публичной социологии, и количественные данные собирает проект «Хроники», например, проект «Русское поле». Но, тем не менее, такая работа становится все сложнее и сложнее с каждым днем. Татьяна, к вам вопрос. Можно ли при помощи социологических методов, социологических исследований как-то все-таки вот эти совсем низовые формы солидарности, эти экосистемы, как Денис говорит, вывести немножко больше на поверхность, хотя бы для того, чтобы самим людям показать, что мы о вас знаем, вы существуете, и вы важны для нас? Есть ли такая возможность? Можно ли продолжать работать в России в поле, и какие ограничения с этим сейчас связаны?
Да, это возможно. Есть исследовательские группы, которые этим занимаются. Я бы хотела еще упомянуть исследовательские группы 1222, которые у нас были недавно на мероприятии в Сосе. Рассказывали две представительницы ее о своем очень интересном исследовании гражданских инициатив в Санкт-Петербурге. Что с ними произошло, как они живут и выживают вот после начала полномасштабного вторжения в Украину и соответствующих тоталитарных сдвигов в России, а Петербург в последние годы стал, к сожалению, очень известен своей исключительной репрессивностью. И это интересное исследование, основанное на фокус-группах, на интервью с активистками и активистами. И то есть оно такое социологически активистское получилось, и оно как раз интересно, потому что оно дает возможность, без того, чтобы там назывались какие-то конкретные акторы и инициативы, говорить о том, как вот это скрытое сопротивление. Мне кажется, что это сопротивление – это вообще более точное понятие, чем протест в данном случае. Потому что как раз сопротивление может быть не очень заметным снаружи. А протест, он как раз публичен. Так вот, исследование с помощью качественных методов, когда с людьми говорят, оно, мне кажется, в данном контексте является очень важным, очень полезным инструментом. Понятно, что мы не можем после этого сказать, там 60% хотят то-то, а 40% хотят то-то, или там, а 20% вообще ничего не хотят. Но дело не в процентах. И как раз вот PS Lab, которую вы тоже упомянули, они в своем исследовании показывают, что исходить из того, что вот есть некоторые сторонники войны, очень сложно, потому что люди есть большая группа людей в России, которые, с одной стороны, являются и сторонниками каких-то аспектов войны, но некоторые аспекты ее им не нравятся. И то, что они скажут в какой-то момент, будет зависеть от того, есть ли вообще возможность публичного высказывания. Вот. И, то есть это все ситуативно. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, да, исследование пройдет, возможно. Есть люди, которые это делают. Я, как сотрудница нежелательной организации этого делать сейчас в России, так просто не могу, поэтому мы занимаемся исследованием скорее политической миграции из России и активизмом эмигрантов.
Я хочу немножко вернуться назад к теме свободы непосредственно. Как ее сами для себя, может быть, определяют люди, оставшиеся в России и не согласные с режимом? На одном из видео с акции скорби памяти Алексея Навального молодой человек, которого журналистка, корреспондентка «Новой газеты» спрашивает, что вас сюда привело? Говорит, я сюда пришел, потому что это для меня единственная форма выразить мою свободу. Как вам кажется, вот в чем сейчас люди в России видят свою свободу? Что сейчас, наверное, самое важное для людей? Какая форма свободы в России сейчас особенно необходима? За что люди, как вам кажется, особенно готовы бороться?
Мне довольно сложно ответить на этот вопрос, потому что на протяжении многих лет я в основном работаю с людьми, которые столкнулись с репрессиями и которые выражают свою свободу в форме публичных акций. Например, выйдя на протест, выйдя в одиночный пикет, подготовив какое-то сообщение публичное. И я могу сказать, что на такую форму свободы запрос в России большой. Мы видим, что как бы ни крепчали репрессии, и каким бы серьезным, жестоким и даже смертельным не был бы ответ властей на неповиновение и на оппозицию, люди все равно, для людей жизненно необходима свобода собраний и свобода выражений. И мы видим, что протесты в России против войны, в поддержку политзаключенных. Недавно были протесты в Башкортостане в поддержку политзаключенного. Мы видим акции памяти убитого Алексея Навального. И мы видим, что для людей очень важно выйти в публичное пространство и заявить, что мы здесь, у нас есть голоса, и мы не согласны с тем, что происходит. И мы готовы демонстрировать свое несогласие. И я могу сказать, что на протяжении тех лет, сколько я участвую в ОВД-Инфо или Мемориале, я вижу, что запрос на такую форму свободы, он не прекращается. Но, безусловно, это лишь один из способов проявления свободы. Мне кажется, еще один способ проявления – это солидарность, о которой я говорил, потому что есть тысячи людей, которые с помощью своих пожертвований, своей волонтерской помощи по всей России помогают как раз-таки тем людям, которые выходят на улицу или публично что-то заявляют, делать их голоса более видимыми, более слышимыми. И вот эта вот инфраструктура поддержки и свободы, мне кажется, она тоже очень часто ускользает, но она очень важна. И, например, обращаясь к историческим источникам и смотря, как работал протест в Советском Союзе, мы видим, что там тоже были публичные люди, публичные диссиденты, но была очень большая развитая инфраструктура, обеспечивающая эту публичность, инфраструктура большого количества людей, перепечатывавших самиздат и помогавших, поддерживающих политзаключенных, и подобная инфраструктура существует и сейчас. И мне кажется, это тоже форма проявления свободы.
Я бы хотела продолжить ту мысль, которую развил Денис, и напомнить еще о структурах солидарности, о структурах поддержки, которые направлены не на поддержку активистов, активисток, пострадавших от репрессий, но на поддержку украинцев, перемещенных лиц, которым помогают либо как-то более по-человечески обустроиться там, где они сейчас находятся в России, если они хотят этого, либо помочь выехать. Да? И таких людей по всей России тоже тысячи. И это сети, которые проходят через всю страну, они не ограничены европейской частью России. Это очень важная форма солидарности и поддержки. И она вот тоже, она видна людям, которые с этим связаны, она видна людям, которые эту помощь получают. Но вот со стороны она, может быть, не очень видна. Это, собственно, механизм защиты. Да? То есть, и получается, что вот эта видимость и непубличность, скрытость активизма и сопротивления – это такие две... Два полюса, если можно их так назвать, на которые ориентируются эти люди. И с одной стороны, нужна видимость и публичность, а с другой стороны, для чего-то она, может быть, и не нужна. Но у меня, в общем, оптика тоже немного сбита, потому что я занимаюсь уже много лет изучением активизма. Но если посмотреть вот за пределы более публичных форм и за пределы постоянно работающей сети, есть какие-то более повседневные формы. Например, когда в чатах, родительских или женских чатах, обсуждается, что вот на уроке о главном, вот 19 февраля, там будет, ну, 23 февраля, понятно, да, близко, вот мой ребенок туда не пойдет, вот, потому что там, не знаю, заболит горло, например, да, или вот можно прогулять, а у нас вообще каникулы, а вот замечательно, да. То есть это понятно, что это далеко от того, что человек ходит на улицу с плакатом, но это какая-то возможность, это очень важная возможность, потому что это защита своей семьи, автономии себя как родителей и своего ребенка от воздействия государства, от пропаганды. И понятно, что это, как уже упомянул Денис, к сожалению, это иногда приводит к репрессиям, когда за высказывания в чате люди подвергаются преследованиям, но такое есть. Да, да, мне кажется, что нужно смотреть еще и на те формы, которую антрополог Александра Архипова описывает как невидимое сопротивление. И понятно, что вот эта вот традиция интерпретации невидимого сопротивления, она, в общем, не уникальна для России. Это всегда, когда есть структуры доминирования и возможность у людей, которые находятся в подчиненном положении, что-то сделать публично, просто публичный вызов, очень ограничено. И они начинают систему саботировать. Там, у детей страшным образом болит горло в понедельник на первом уроке, а потом волшебным образом к третьему проходит. Да. Или они идут на... Они встречают своих единомышленниц и единомышленников в каких-то контекстах, не суперполитизированных, но вот они, например, встречаются на каком-то публичном чтении в книжном магазине, не суперполитизированной книжки, и вот по каким-то сигналам и так далее, они понимают, что вот мы среди своих. Это очень-очень важно.
Мне очень откликается эта мысль про активное неучастие во зле или в каких-то репрессивных практиках, и мне кажется, если это и не форма свободы, то что-то, о чем тоже не стоит забывать, что сейчас даже просто жить свою жизнь в России и при этом не участвовать в различных акциях поддержки войны, специальной военной операции, как это называется в России, или не участие в каких-либо репрессиях, фальсификациях выборов, это на самом деле то, что требует усилий. То есть для того, чтобы участвовать в репрессивных практиках, для того, чтобы поддерживать зло, в России тебе не надо прикладывать усилий, потому что инфраструктура государства, которая развивалась годами, десятилетиями, она полностью тебя окутывает и вовлекает. А для того, чтобы не участвовать в этом, даже не выходя на митинги, а просто для того, чтобы часть твоей зарплаты не направлялась на поддержку войны в Украине, или для того, чтобы действительно твои дети не получали заряд пропаганды, для этого надо прикладывать очень много усилий. И вот мне кажется, что люди, которые прикладывают эти усилия, это тоже шаги на пути к свободе. И это то сопротивление, которое тоже очень ускользает, потому что, мне кажется, опять слушая зарубежных аналитиков или читая какие-то материалы в СМИ, я вижу, что, кажется, люди подходят к оценке ситуации с позиции, что мы находимся в точке нуля, и у человека в России есть выбор либо участвовать в репрессиях и в поддержке государства, или не участвовать, и человек делает выбор. Но мне кажется, что этот выбор, он смещен, и человек находится уже в точке, где все устроено так, что если ты ничего не будешь делать, то ты будешь участвовать в поддержке войны, ты будешь участвовать в поддержке репрессий. И чтобы оказаться в точке нуля неучастия, тебе надо приложить очень много усилий. И вот это, мне кажется, такое неучастие в активном зле, это, мне кажется, очень часто ускользает от внимания аналитиков.
Да, мне кажется, что это очень важный тезис, опять же, связанный с идеей о том, что российское общество якобы аполитично или деполитизировано, вывод, который часто делается именно на основании того, что люди как бы хотят жить свою частную жизнь. Дескать, у всех хата своя с краю, своя рубашка ближе к телу, и вот это вот стремление уйти в частную жизнь интерпретируется исключительно как опасное, атомизирующее, эгоистичное, антиобщественное и одновременно создающее пространство для возможности зла. Люди как будто бы не имеют права на свою частную жизнь, потому что, когда они в эту частную жизнь уходят, да, они передают Путину, по сути дела, ключи от всего. Пожалуйста, распоряжайтесь. Возвращаясь к моральному действию, политическому действию, вот этот уход в частную жизнь, попытка ограничить пространство своей жизни, своей семьей, может быть, своим близким кругом, вот это сознательное усилие по недопуску государства хотя бы в те стороны жизни, в которые человек может его не допустить, это можно назвать политическим действием?
Мне кажется, политическим действием оно становится тогда, когда оно все-таки является неиндивидуальным. Да? Когда, например, не просто человек забирает своих детей на домашнее обучение, да, в том числе это производится для того, чтобы не подвергать детей промывке мозгов в государственных школах. И это, кстати, движение началось не вчера и не позавчера. Оно в России имеет уже довольно длительную историю, в современной России. И это происходит, когда вот это происходит не индивидуально, да, а когда люди начинают обмениваться опытом с другими, это родителями, находясь в такой же позиции, вот тогда в этом появляется политическое измерение. Да? И я вот, когда вы сейчас говорили, я думала как раз про частное и публичное, и понятно, что есть разные способы аналитически это разграничивать, но вот тогда, когда государство доминирует публичность, эта альтернатива является, во-первых, частная, да? А во-вторых, все-таки есть некоторые маленькие, ограниченные, невидимые публичности, когда городские инициативы, например, которые продолжают работать, и они не связаны с поддержкой войны. Мне кажется, очень важная мысль, то, что вот активное неучастие в производстве зла. Да? И вот когда люди начинают делать это вместе, не обязательно при этом регистрируя организацию. Конечно, это происходит без формализации, но появляются некоторые социальные сети, которые себя воспроизводят. Да, в этом есть политическое измерение. Я бы хотела сейчас еще напомнить пример совершенно с другого контекста. Это то, что итальянский социолог общественных движений Альберто Меллуччи, как он описывал то, что происходило в новых общественных движениях в Италии в 70-е годы. Ну, казалось бы, совершенно другой контекст. Да? Это вот сети, погруженные в повседневную жизнь, которые связаны с... То, что описывал тогда, 70-е годы, понятно, это период определенной демобилизации, но вот когда многотысячных демонстраций уже особо не видно, но, тем не менее, есть сети более повседневных проектов, в которых, во-первых, ведется все равно производство других смыслов, да? И люди могут жить по-другому и понимать свою жизнь по-другому. И вот это очень важный момент. Хотя понятно, что наш контекст, в котором люди находятся сейчас в России, и вот Италия 70-х годов, в общем, там особо параллели провести сложно. Но, тем не менее, вот эта идея сетей, погруженных в повседневность, она, мне кажется, очень важна и помогает понять то, что происходит в России сейчас.
Я бы в этой связи хотел отметить то, что, возможно, в некоторых контекстах действительно обеспечение себе возможности жить свою частную жизнь и не участвовать в репрессиях, не участвовать в поддержке войны может требовать неких усилий, но вместе с тем мне кажется, что, опять же, Алексей Навальный в последние годы, он смог найти язык, с помощью которого говорить как раз с теми людьми, которые смогли найти в себе силы для того, чтобы обеспечить свою частную жизнь и не участвовать, скажем, в фальсификациях выборов или не участвовать в коррупции, для того, чтобы воодушевить их на следующий шаг, на шаг участия в публичном пространстве. И недаром протесты начала 2021 года, когда был задержан Алексей Навальный, были одними из самых массовых в истории современной России. То есть большое количество людей поняли, что они могут выйти на улицы, и то, что они увидели друг друга. И это были многотысячные протесты в разных довольно маленьких городах России. Я помню, что в ОВД-Инфо мы тогда столкнулись с проблемой, что во многих городах у нас просто не было контактов, и к нам не поступала информация, потому что до этого там никогда не было протестов и не было задержаний. И мне кажется, что говоря о усилиях, которые прилагаются для того, чтобы жить свою частную жизнь, тоже важно не забывать и про те усилия, которые прилагаются для того, чтобы делать следующий шаг и для того, чтобы выходить в публичное пространство. Мне кажется, что, опять же, месседжи, которые направлял Алексей Навальный и его команда, они были довольно разные для разных аудиторий, но один из тех посылов, который, как мне кажется, затронул довольно широкую аудиторию, это была как раз-таки демонстрация зависимости личного благосостояния от работы институтов. И это было продемонстрировано на том, как устроена коррупция. И вот мне кажется, то, опять же, что я замечаю в российском обществе, не используя научные методы, а именно из вот своей перспективы, скорее, оказания помощи тем людям, которые сталкиваются с репрессиями, это разочарование в работе институтов, недоверие институтам правосудия, правоохранительных органов, желание их избежать. И вот мне кажется, одним из месседжей, который откликнулся у многих людей, это был месседж про то, как работает коррупция и как твое личное благосостояние зависит от дисфункции государственных институтов.
Вот мне хочется еще вас спросить о том, насколько нам сегодня, в том месте, где мы оказались, 19 февраля 2024 года, да, за 5 дней до 2-летней годовщины с начала войны, 3 дня спустя с гибели Алексея Навального, насколько нам необходимо переосмыслить и советское прошлое, вот то, о чем Татьяна говорила про гомосоветикуса, да, вот эта идея того, что вообще вот, есть какие-то такие специальные люди, которые живут вот на той территории, сейчас они вот такие россияне аполитичные, а до этого это пространство было населено такими гомосоветикусами, в которые, значит, редкие вкрапления каких-то диссидентских лиц отдельных и группировок там имели место, но вообще население этого архипелага можно было характеризовать как какой-то специальный вид вообще, да, такой специальный вид человека, гомосоветикус, который вот живет своей частной жизнью, ни во что не вмешивается, всего боится, зависим от государства и одновременно его вот ненавидит. И вот уже из этого разговора с вами становится понятно, что это, конечно, не так, да, как вы, Денис, правильно совершенно говорили о том, что вот эта видимая оппозиционная активность в Советском Союзе была бы невозможна без огромной экосистемы невидимой поддержки. Как вы думаете, вот насколько нам необходимо сейчас посмотреть в прошлое, может быть, задуматься над жизнью наших родителей, наших бабушек и дедушек, и, может быть, даже в какой-то степени поразиться тому, как много они в своей повседневной жизни делали для того, чтобы сохранять личную свободу? Можем ли мы у них чему-то научиться вот здесь и сейчас?
Если, собственно, вспомнить саму книгу «Советский простой человек», которая вышла в 93-м году, она основана на опросах, проведенных в конце 80-х годов, и вышла она под редакцией Юрия Левада, конечно, то оно посвящено не просто всем советским людям вместе, а определенному типу, определенному поколению советских людей, которые как раз сформировались в условиях тоталитарной фазы Советского Союза. Да? Не позднего авторитаризма, а немного раньше. Вот. И как раз посыл самой книги в конце, в нем есть некоторый оптимизм, что вот сейчас это поколение не то чтобы вымерло, оно физически еще есть, но появились и другие люди в Советском Союзе. И вот понятно, что в конце 80-х, начале 90-х годов повод для оптимизма все-таки был. И было понятно, что вот происходит довольно много на улицах, происходит довольно много помимо улиц, есть экологические протесты, не будем забывать про них, про защиту Байкала, например, про протесты против строительства военных предприятий там, в Самарской области, например, протесты, связанные с атомной энергетикой, конечно, да, по следам Чернобыля.
Ну и не будем забывать про трудовые протесты, которые просто все последние годы советской власти шли непрерывно, да, бесконечные забастовки шахтеров.
Да, абсолютно, да. И понятно, что если бы советские все люди были такими простыми и такими частными, то ничего бы этого не было, да. То есть Советский Союз не кончился бы никогда. И то, что там Горбачев что-то начал сверху откручивать гайки, а потом все радостно начали что-то делать, он начал откручивать не просто так. То есть понятно, что по этой системе были сложные экономические проблемы, да, связанные с плановой экономикой в мировом контексте, но этого было бы недостаточно. И вот то, что упоминал Денис, вот эту социальные сети, сети поддержки, с неоткрытых диссидентов уже, да, участниками которых были не только открытые диссиденты, но вот было очень много людей. Потом была субкультура разная совершенно. Да? И музыкальная субкультура, да, рок, например, тоже очень важно. Были хиппи. И вот это вот все разное было, а потом из этого произошло что-то большее.
И вот. Все это было навсегда, пока не кончилось. Как мы в прошлый выпуск подкаста мы записывали с Алексеем Мерчаком, который изучал как раз последнее советское поколение, да, не то, которое изучал Левада, а наоборот, вот тех самых новых людей, которые появились. Он описывает процессы, которые происходили в позднем Советском Союзе, описывает как раз вот этот уход людей в свои приватные пространства, поиск свободы в тех доступных им приватных пространствах, которые совершенно уникальным образом сложились, с одной стороны, из государственного патернализма, и это я понятие сейчас использую не в ценностном смысле, а как бы в экономическом, да, то, что государство оставалось важнейшим источником разных форм услуг и разных жизненно важных ресурсов. И вот из этого странного сплава социалистической экономики и постепенно открывающейся гласности начали возникать вот эти пространства в ненаходимости. Люди научились их обживать, люди научились в них жить, их строить. Пока я разговаривала с Алексеем, я как-то задумалась о том, что, может быть, путинская Россия, она тоже кончится в тот момент, когда люди станут в кавычках еще более аполитичными. То есть, на самом деле, может быть, сейчас российское общество, может быть, даже слишком политизировано. Вот если бы у него была возможность жить как последнее советское поколение, то, может, тогда бы все это наконец и закончилось. Но такой возможности никто людям не дает.
Вот это принудительная политизация, да, то, что я уже упомянула про... Можно проводить разные развлечения между публичным и частным, и в том числе публичным, может быть, контролируемая государственная публичность. Это когда, конечно, получается частные ниши какие-то, это возможность для, собственно, появления некоторой свободы. Но мне кажется, что Советский Союз, поздний период Советского Союза, был характеризован еще страшным двуличием. Да? И вот эта публичная государственная, она была совершенно уже выхолощена.
Юрчак называет это перформативным сдвигом. Давайте не будем называть это двуличием, это как-то... Назовем это перформативным сдвигом.
Ну, перформативный сдвиг туда или сюда. То, что государственная публичность, она на самом деле потеряла значение, она потеряла возможность давать людям смыслы.
Угу.
И вот то, что они сейчас делают через... Что мы сейчас видим, когда люди совершают какое-то осмысленное действие, потому что оно необходимо для них морально. Вот. Это как раз такой выход, поиск автономии. Вот. И мне кажется, что свобода начинается там, где начинается автономия. Возможность какого-то суверенного действия и осознание себя в этом действии. Но еще лучше, конечно, когда осознание происходит себя вместе с другими, но, может быть, это уже такой следующий этап.
Мне кажется, что прямо сейчас, опять же, развивая твою мысль по поводу излишней политизации, я думаю о том, что сейчас мы видим сильную политизацию именно в сфере мобилизации и вербовки людей для участия в войне, в СВО, и, пожалуй, это сейчас наиболее политизированная сфера. Но, опять же, мы параллельно видим, что государство использует различный широкий спектр инструментов. Это и экономическая мотивация, когда людям... из довольно депрессивных регионов, бедных регионов предлагаются деньги за участие в войне, когда заключенным в тюрьмах предлагается освобождение. То есть мы видим, что путинский режим не делает полностью ставку на политизацию, использует довольно широкий арсенал различных мотиваторов. По поводу связи с советским прошлым, мне кажется, опять же, задержание у... И стихийные мемориалы памяти Алексея Навального, то, что они во многих случаях проходят возле памятников жертв политических репрессий, это очень четко показывает, что трагедия и травма политических репрессий советского прошлого, она не прерывается, она не пережита. И это то наследие, которое российское общество до сих пор несет вместе с собой. И на это все, конечно же, наслаиваются и современные репрессии, и современные травмы. И еще что, мне кажется, пока я слушал ваше обсуждение, я подумал о том, что, наверное, еще что очень важно, это не экзотизировать людей в России, потому что, мне кажется, вот эта вот рамка Homo Sovieticus, постсоветский человек, она очень удобна для того, чтобы сказать, что это другие, и те проблемы, с которыми столкнулось это общество, или те угрозы, которые несет это общество, они не повторятся в других обществах. И мне кажется, что это довольно большая иллюзия, потому что если мы начнем смотреть на российское общество не как на что-то экзотическое и далекое, а смотреть на детали, из чего складываются репрессии, как разрушаются социальные связи, как травмируются люди, то мы увидим очень многие проявления и в других странах, в других обществах, возможно, отличающиеся количественно, но не качественно. И в этом плане, мне кажется, очень важно поддерживать тех людей, которые в России отстаивают свои права, которые проявляют солидарность, проявлять солидарность вместе с ними. И такая солидарность может быть не только в форме какой-то материальной помощи и публичности, но и в форме продолжения диалога. Потому что, по моим ощущениям, очень многие люди в России, которые не хотят участвовать активно в репрессиях, в войне, они сталкиваются с одиночеством, с ощущением изоляции, с ощущением того, что им не с кем проговорить свои идеалы, мысли, боли, потому что они не знают, с кем это будет опасно, с кем это будет не опасно, не знают реакции, например, своих родственников и как это отразится. И в этом плане, мне кажется, даже поддержание диалога и не экзотизация людей, которые находятся в России, это тоже очень важная форма поддержки.
Денис, спасибо большое за эти слова. Мне кажется, что это замечательный венец этого разговора. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня были с нами. Татьяна Голова, социолог, исследовательница, научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине. И Денис Шедов, аналитик проекта ОВД-Инфо и участник мемориала.
Спасибо, Полина, за приглашение, за интересный разговор.
Большое спасибо за возможность поучаствовать в такой дискуссии.
Спасибо вам. Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров. И до следующих встреч.